Благодарим хор за прекрасное пение. Благодарим всех, кто участвовал вот до этой части и словом, и пением. Вы были для нас благословением. Благослови вас Господь. Те, кто подали сюда записки с желанием участвовать, а я стал причиной того, что вы не сможете участвовать, я прошу вас, вы простите во имя Иисуса Христа. Пусть вас Бог благословит и от огорчения ваше сердце сохранит. Хочу вместе с вами поделиться темой проповеди или темой нашего рассуждения, которую я назвал «Как я влияю на других». И мы с вами постараемся как можно глубже эту мысль развить в свете Священного Писания для того, чтобы мы могли заглянуть в свою жизнь. Большинство из нас рассуждают о жизни немножко в другой плоскости. Нам свойственно рассуждать, что я получаю от людей, которые меня окружают. Я хочу пригласить вас сегодня посмотреть на свою жизнь в другой плоскости. Не что ты получаешь от людей, которые тебя окружают, а что окружающие тебя люди получают от тебя, как я влияю на других. И мы с вами можем от начала сразу же сказать и утвердительно заявить, мы, по сути дела, на людей можем влиять в двух разных вариантов. Мы можем быть для людей либо искушением, либо благословением. Мы для людей можем быть либо солью на рану их сердца, либо мы для людей можем быть елеем на рану их сердца. Мы для людей можем быть либо в радость, либо в тягость. Другими словами, по сути дела, никто из нас нейтральным для другого быть не может. Мы либо позитивные, либо негативные. И если, наверное, мы так задаем такой вопрос, наверное, тогда разумно поинтересоваться, а чем же, собственно говоря, я обладаю, что я могу влиять на другого человека? И мы с вами эти компоненты постараемся найти и внимательно над ними порассуждать. Послание к Ефесянам, 4 глава, мы прочитаем с вами стих 29. Ефесянам 4:29. Читаю этот текст. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Писание говорит о том, что мы с вами, мы можем открывать свои уста и произносить слова. Так какие же должны быть в нашей с вами жизни слова? Писание говорит, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Если гнилых слов в наших устах быть не должно, тогда задается вопрос, какие же тогда слова должны быть в наших устах. Читаю дальше. «А только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Первый компонент, которым обладаем практически все, без исключения мы или люди, живущие на планете Земля. Почему я говорю «практически все»? Потому что, к сожалению, есть люди, которые не имеют возможности говорить, которые лишены такой возможностью. Но те, кто имеют такую возможность, мы имеем прекрасное благословение общаться, произнося слова. Так вот, словами человека можно покалечить, словами человека можно укрепить, словами человека можно приземлить, словами человека можно и поднять. Во власти языка огромнейший потенциал. Может, мы не всегда это до конца осознаем и понимаем, но языком, нашей речью, нашими словами мы можем помочь другому человеку расцветать, равно как и наоборот. Мы нашими словами можем квалифицированно помочь другому увядать. Наши слова, они влияют на других людей. Они их либо лечат, либо калечат. Они их либо поддерживают и вдохновляют, либо разочаровывают и отталкивают. В наших словах огромнейший потенциал. У нас в Белоруссии, откуда я приехал к вам в гости, недалеко от нас, есть одна церковь, и там пожилая сестра. Я от нее слышал эту историю. Она в своей жизни пережила, к сожалению, такую немножко трудное такое переживание, которое закончилось травмой ее позвоночника. И у нее на спине образовался небольшой горб. Она уже на то время была замужем, и ее муж был такой прекрасный, благословенный проповедник. Он из церкви переезжал в церковь, посещал другие церкви. И как-то он пригласил с собой в поездку, там, в границах Белоруссии, пригласил свою жену. И когда они поехали в поездку, служение закончилось, в этом служении он, муж этой сестры, участвовал и проповедовал, и доставлял благодать всем присутствующим на том месте своим служением, закончило служение. И подошла в конце служения одна сестра, а этот брат стоял с женой. И сестра, которая подошла, обращается к брату и говорит: «Ну ты хоть когда-нибудь нас познакомишь с своей женой или нет?» Он повернулся к своей жене и говорит: «Рад вам ее представить», и назвал ее имя. Женщина, которая подошла с таким вопросом, она осмотрела ее с ног до головы и произнесла такую фразу: «У-у-у, какая же она некрасивая!» Это была фраза. Это мне рассказывала уже пожилая женщина, когда ее муж уже умер, уже ушел в вечность. И она мне сказала, когда мы вернулись домой, она говорит: «Я положила в свое сердце, больше никуда, ни в какую поездку с мужем не поеду». И давайте зададим вопрос: а что стало причиной того, что человеку так стало больно? Ей не причинили никакого физического ущерба, ей не причинили физической боли. Чем же ее так сильно ранили? Словом. Чтобы вам показать, что слово имеет огромнейшую власть, хочу вместе с вами открыть книгу Судей, 16 глава. Книга Судей, глава 16. И вместе с вами оттуда прочесть один маленький эпизод, вернее не эпизод, буквально фразу. Книга Судей, 16 глава. Это священное писание описывает ситуацию, в которой взаимоотношения были между двумя людьми. Сильным человеком по имени Самсон, ну и не знаю, насколько хрупкой, но тем не менее представительницей женского пола, женщиной по имени Далида. И я читаю 16 стих, книга Судей 16:16. Написано так: «И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти». Обратите внимание, чем же Далида мучила Самсона, что ему стало столь горестно на сердце? Написано: «Мучила его, то душе тяжело его стало до смерти». Ответ очень простой. Прямо здесь в тексте написано: «Словами своими». Обратите внимание, Самсон был высокий парень, был очень сильный мужчина, брал городские ворота вместе с запорами, выносил их на гору, и филистимляне целыми отрядами ополчались против него и не могли этого человека одолеть. Далида одолела этого человека без копья, без каких-то оружейных приспособлений, одними словами, что она делала, тяготила и мучила его до самой смерти. Как-то я от одного человека слышал такую фразу, в ней есть доля иронии, но интересно выглядит. Один диакон, он в Соединенных Штатах Америки несет служение диакона. И это человек, который пытался говорить о семейных взаимоотношениях, этот диакон. И когда он цитировал из Священного Писания ситуацию, связанную с Иовом, то вот он говорил такие слова. Он говорит: «Дьявол у Иова забрал всех. Забрал у него детей, забрал у него его имущество, забрал у него даже его здоровье». А дальше говорит такие слова: «Оставил только жену». И этот диакон говорит: «Знал же, кого оставить». Это не значит, что это является укором для всех жен. Эта речь состоит в следующем, что словом можно очень серьезно уколоть. Словом можно доставить слишком много скорбей. Когда-то один муж, который уже в семейной жизни был женат, прошло что-то около 10 лет, и он вечером лежит на кровати и читает газету. Жена к нему подошла и говорит: «Послушай, дорогой, скажи мне честно, откровенно, признайся, ты меня все еще любишь?» Муж отложил газету в сторону, посмотрел на свою жену и говорит: «Послушай, странная ты у меня женщина. Вспомни, пожалуйста, внимательно. Постарайся это вспомнить. 10 лет назад, в день бракосочетания, когда служитель спросил у меня: любишь ли ты свою жену? Я тогда громко, во всеуслышание сказал: люблю. И дальше этот муж своей жене говорит: «Не беспокойся, дорогая. Если в моих чувствах к тебе что-то изменится, я тебе об этом обязательно сообщу». Человек этот понял, что слова «я люблю тебя» в семейной жизни должны звучать раз и на всю оставшуюся жизнь. Слова, мы своими словами, мы можем с вами друг друга калечить, словами мы можем друг друга лечить. Мне кажется, что слово – это своеобразная витаминка, есть разные удобрения, которым поливают вазоны, поливают цветы, и благодаря хорошему удобрению растения лучше растут, быстрее цветут. Мне кажется, что у нас с вами тоже в устах есть духовная витаминка, которую можно назвать «доброе слово». И доброе слово – это своего рода удобрение, которое можно подлить человеку, не провоцируя в нем гордость, тщеславие или какую-то надменность, а просто человеку доставляя благодать слушающему. Итак, первый компонент, которым обладаем все мы без исключения, это слово в наших устах. Теперь второй компонент. Мы прочитаем о нем из посланий апостола Павла к римлянам. Мы откроем 14 главу послания к римлянам, и оттуда прочтем один текст, который написан в 13 стихе. Римлянам 14:13. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брата случаю к преткновению или соблазну». Как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Вот тут второй компонент, который есть у каждого из нас. Это в нашей жизни мы с вами все без исключения совершаем дела и совершаем поступки. Итак, мы в нашей жизни произносим слова. И слова, которые мы произносим, они людей либо лечат, либо калечат. Они им либо в благословение, либо в искушение. Они им либо в радость, либо в тягость. Второй компонент, который обладает каждый из нас, мы ежедневно совершаем дела, совершаем поступки. Поступки могут быть мелкими и незначительными, могут быть глобальными и большими. И что является правдой за вашей и моей жизнью, наблюдают другие люди. Люди, которые видят вашу повседневную жизнь, видят мою повседневную жизнь. И ваши и мои поступки людей либо восхищают, либо разочаровывают. Люди, глядя на вас, либо восторженно и восхитительно произносят: «Бог наш, как славно, что такие люди есть на земле!» Либо люди, разочарованно вздыхая, произносят: «Эх ты, а еще верующий!» Я приведу вам несколько примеров, чтобы это чуть лучше показать. Когда я был студентом, и учился в учебном заведении, я в группе, где я учился, я был единственный христианин. И когда у нас настала первая сессия, на которой нужно было мне как студенту сдавать экзамены, это был первый экзамен, первая сессия. И тогда старший в нашей группе обратился ко всем студентам и сказал: «Ребята, собираем деньги». А я не знаю, как это в России, у нас в Белоруссии есть такое в студенческой среде, такое неписанное правило. Перед экзаменом студенты собирают деньги и преподавателю покупают маленький подарок. И первым на экзамен заходит старший от группы и просто поздравляет преподавателя вот с прекрасным днем, что вот сегодня вот праздник, вся группа рада этому процессу. Ну и тогда у всех студентов есть надежда, что преподаватели будут спрашивать не так строго, ну и есть надежда, что с экзаменом справятся все. Это было в моей жизни студенческой первый экзамен, первая учебная сессия. И когда об этом заявили, я первое, что сделал, я задал вопрос. И говорю: «А что будем покупать?» На это старший нашей группы, где я учился, спокойно ответил: «Первым преподавателем, который принимает у нас экзамен, будет мужчина, а потому мы покупаем ему бутылку хорошего коньяка». Я когда услышал то, что мы покупаем, я сказал: «Я христианин, и я в бесплодных делах тьмы не участвую». Вот слушайте меня теперь, пожалуйста, внимательно. Хочу теперь у вас спросить, правильно ли я сделал, что я отказался участвовать в покупке такого подарка? И в таких случаях почти всегда, когда где-то в каких-то разговорах я интересуюсь, почти всегда люди отвечают: «Правильно, нечего нам участвовать в бесплодных делах тьмы». Я вам эту историю расскажу до конца, чтобы вы могли прочувствовать все эти тонкости. Когда я сказал, я на это деньги не даю, я посмотрел в глаза своих однокурсников. И знаете, никто из них не был в восторге. Никто. Никто из моих однокурсников не сказал, вот это парень, мы тобой восхищены. Я смотрел в их глаза, и знаете, что я читал в их глазах? Ах ты наглец. Это за наши деньги? Ты хочешь сдать экзамен? Преподавателю-то никто не предложит ведомость, кто сдавал деньги. Ему отнесу только подарок. Я быстро прочитал в их глазах это заявление. И в первую, какая там попалась первая перемена, которая была между занятиями. Я вышел с учебного заведения и пришел в магазин или в ларек небольшой. И я купил обычных жевательных резинок по количеству студентов в моей группе. Вернулся обратно и начал раскладывать их на стол, на учебные парты, где мы занимались. Кто-то из них спросил, что это такое. Я ответил, это вам компенсация за материальные расходы с предстоящим экзаменом. Кто-то очень быстро посчитал количество студентов, умножил на стоимость одной жевательной резинки и громко вслух всей группы сказал, ребята, так он же денег на жевательные резинки потратил больше, нежели сдал каждый из нас. И теперь, внимание, я смотрел в те же глаза. Но только у них я теперь читал, ну ты молодец. А мы бы на твоем месте как-нибудь бы ускользнули, влево-вправо ушли. Вот почему я говорю, что христианин, он может поступить хорошо. Вот в нашем примере, денег не сдаю, поступил хорошо. Я всегда заявляю в таких случаях и говорю, христианин обязан поступать лучше, чем хорошо. Он должен уметь поступать так, чтобы своим поступком привести в восторг тех людей, которые Бога не знают, а своим поступком прославить того в общении и в близких отношениях, с которым он является. Мой один друг, я так из соображений скромности не хочу называть его ни фамилии, ни имени, мой друг, который несет пасторское служение, уже долгие годы у нас очень близкая, тесная дружба. Я этим человеком по-доброму восхищаюсь в разных сферах и в разных сферах жизни. Это человек, который, неся пасторское служение, как-то к ним пришла молодая пара. Как к ним пришла? Они члены их церкви. Они уже, дело все подходило к браку, к бракосочетанию и к брачному пиру. И они подошли и говорят, знаешь, у нас пастор не будет брачного пира. У нас будет бракосочетание в церкви, в присутствии церкви, с участием служителей. Но только больше у нас нет денег, чтобы сделать даже брачный пир. На это спокойно мой друг сказал, подождите, не спешите, сколько у вас есть денег? Они назвали сумму денег, которую они обладали, и он им спокойно говорит, не смущайтесь, я вам помогу. И когда подходило дело к браку, к брачному пиру, то мой друг силами своей семьи, они ездили на рынок, покупали продукты, покупали все нужные компоненты, привозили к себе домой и прямо у себя дома жарили, парили, крутили, вертели и так далее. И небольшой, но брачный пир сделали. Закончился брачный пир, закончились эти торжественные дни, и мой друг пригласил эту молодую пару к себе домой. Они пришли и сели у него в доме на диван, и первое, что они спросили, глядя в глаза своего пастора, они говорят, сколько мы тебе должны. На это мой друг, спокойно глядя им в глаза, сказал, вы мне не должны ничего. А потом сказал такую фразу, слушайте внимательно. Он сказал так, вы мне не должны ничего, но когда вы будете видеть людей, которые нуждаются в помощи, как в помощи нуждались вы, сделайте с ними так, как с вами поступил я. И у молодых людей потекли слезы. Они просто пришли в восторг. Вот почему я говорю, что наши поступки, они людей либо разочаровывают, либо восхищают. Люди, глядя на нашу жизнь, либо восторженно восклицают, «Боже, как ты велик и славен», либо, тяжело вздыхая, говорят, «А еще христианин». Итак, слова и поступки – это то, чем мы обладаем, и это то, чем мы можем влиять на людей. Каким может быть наше влияние? Оно может быть либо позитивным, либо негативным, либо им на пользу, либо им во вред. Теперь дальше, продолжаем с вами рассуждать. Давайте себе представим, что дела и поступки, и слова, дела и поступки – это кирпичи. Вот давайте представим себе образно. Слова – это кирпичи, дела – это кирпичи, поступки – это кирпичи. Что теперь с кирпичей можно строить? С кирпичей можно возвести стену. И кирпичами можно, возведя стену, отделиться от людей, которые у тебя слева, справа, сзади, спереди. Но с помощью кирпичей можно, даже, думаю, вы и видели такие мосты, когда такой кирпичный мост соединяет два противоположных берега. Так вот, кирпичами можно возводить стены, кирпичами можно наводить мосты. Наши с вами слова и наши поступки – это духовные кирпичи. Мы с вами с людьми либо наводим мосты, либо мы от людей возводим стены. Вы когда-нибудь задумывались над такой простой мыслью, как в нашей жизни появляются враги? Вот задумайтесь, пожалуйста, как в нашей жизни появляются враги? При этом я могу сказать, что в большинстве случаев никто из нас в этот мир с врагами не пришел. Ну, другими словами, мы с вами, когда пришли в этот мир, и мама нас взяла на руки, я не думаю, что она нам пела колыбельные песни и при этом напевала «Запомни, у тебя там 15 врагов» и перечисляла их фамилии и имена. Давайте задумаемся с вами, как же враги в нашей жизни появляются. И я вам сегодня хочу это очень просто объяснить. Мы с врагами в этот мир не пришли. Мы врагов приобрели. Что мы сделали? Мы их приобретаем. Как? Каким образом? Словами, делами и поступками. Кого-то за живое зацепили, кого-то вокруг пальца обвели, а потом жалуемся, в моей жизни есть враги. Мы с вами врагами, с врагами в этот мир не пришли, мы врагов по жизни приобрели. Вот почему христианин – это человек, который должен научиться жить, произнося слова и совершая дела и поступки так, чтобы умножать не врагов, а увеличивать количество друзей. Как это может быть? Кстати, я хочу вам вот на этот счет еще одну такую маленькую иллюстрацию предложить. Вот если представим, если учесть, что здесь присутствуют и учители воскресной школы, то, думаю, это будет очень легко нам с вами представить. Вот я назову животное, а вы, пожалуйста, назовите его естественного врага. То есть я называю животное, а вы, пожалуйста, назовите его естественного врага. Вот если я, допустим, назову вам мышка, естественный враг, спасибо, вы их... Откликнулись легко, сразу видно, что учители воскресной школы здесь с нами. У мышки естественный враг – кошка, а теперь, а у кошки естественный враг? Люди иногда прямо так и характеризуют семейную жизнь отдельных людей. Они прямо так и говорят, живут как кошка с собакой. Комплиментом это не звучит, но, наверное, правду где-то в себе содержит. Итак, смотрите, естественный враг у мышки – кошка, а у кошки – собака. А теперь, внимание, пожалуйста, будьте внимательны, назовите естественного врага у человека, исключая духовный мир. И вы можете прийти к удивительному выводу. Естественный враг у мышки – кошка, у кошки – собака, а у человека – а у человека другой человек. Выглядит так, что человек собран, создан по образу и подобию Божьему, называется в полном смысле слова венцом творения, однако он может скатиться так низко, что научиться в своей жизни не умножать друзей, а увеличивать в своей жизни врагов. Ну а вот теперь затронем немножко эту сферу, касающуюся дружбы. Вы когда-нибудь думали или нет, как отдельные люди друзей приобретают? Вот я думаю, вы тоже наблюдали такое, что есть отдельные люди, которые даже не напрягаются, просто живут, и у них друзья везде и повсюду. Другие же люди, они просто из кожи вон вылазят, пытаются ко всем прилипнуть в статусе друга, но никому другом так стать и не могут. И когда люди рассуждают так, то есть очень простые способы, как на все на это ответить. Ответ очень простой. То, что от тебя получают другие люди, определяет, люди к тебе тянутся или от тебя убегают? Вопрос весь очень простой и очень понятный. Если от тебя человек переживает благословение, он к тебе тянется. Если он от тебя переживает искушение, он от тебя убегает. Ведь не секрет, есть отдельные люди, с которыми Бог просто других людей наказывает. В Молдове один из служителей, он, обращаясь к молодому человеку, а он такой немножко буйный, непослушный, член церкви, и брат-служитель, говоря, обращаясь к этому молодому человеку, он ему такую фразу сказал. Он говорит: знаешь, если Бог на кого-то прогневается, то он его просто познакомит с тобой. Потому что знать тебя – это уже наказание. Я разговариваю не так давно с одной молодой, ну как не так давно, может быть, пару лет. Молодые люди, которые прожили вместе в семье, что-то около года вместе уже прожили. И мы уже после служения вместе остались на улице. И я их хорошо знал, когда еще ни один, ни другой не были женаты, не было, эта сестра замужем. И я так спрашиваю, обращаясь к молодой жене, и я у нее спрашиваю: скажи мне, пожалуйста, Бог тобой, твоего мужа, наградил или Бог тобой, твоего мужа, наказал? Она тихонько опустила глаза, со скромностью ничего не произнося. Я поворачиваюсь к мужу и говорю: ну а ты скажи, пожалуйста, Бог тобой твою жену наградил или Бог тобой твою жену наказал? Это справедливо для всех нас. Вот я присутствующим здесь женам хочу задать вопрос. Сестры дорогие, скажите, пожалуйста, ваши мужья вами по жизни наслаждаются или ваши мужья вас по жизни терпят? Вот выпал такой жребий, все, надо нести. Равно этот вопрос разумно задать и братьям, присутствующим здесь. Братья, если вы мужья, скажите, пожалуйста, ваши жены вами по жизни наслаждаются или ваши жены вас по жизни терпят? И при этом я могу с уверенностью сказать, если ты христианин, и тебя по жизни терпят, терпят дети, терпит жена, терпит муж, терпит начальник, терпит мастер, что угодно. Я считаю, что ты, как христианин, тогда не на своем месте. Ты, как христианин, должен быть в полном смысле слова для людей вокруг тебя, живущих, в благословение, а не в искушение. Как-то я хотел бы эту мысль чуть-чуть еще углубить для того, чтобы мы с вами для себя могли ясно понять. Я думаю, что вы тоже это видели. Не знаю, как много от вас уехало в Соединенные Штаты Америки, но в Беларуси у нас с нашей церкви уезжали люди в Америку, с других церквей уезжали. Знаете, на что я обратил внимание? Что в Америку людей тоже провожали по-разному. Были такие люди, которые всем портили в церкви настроение. И вдруг эти люди вышли вперед и сказали: братья и сестры, помолитесь за нас, мы уезжаем на постоянное место жительства в Америку. И где-то тихонько люди смотрят им в глаза, и где-то внутри говорят: слава тебе, Господи, благослови их и сохрани, чтобы только назад не вернулись. А есть такие люди, которые просто всем были в благословении, их всегда, они всегда замечали других, на помощь приходили, поддерживали, утешали, молитвенный пролом становились, и вдруг эти люди говорят: помолитесь за нас, мы уезжаем в Америку. И вся церковь в слезы. Не надо, не уезжай, зачем? И когда вы видите такую разницу, иногда складывается впечатление, какие люди лицеприятные. Одних так спокойно провожают, а провожая других плачут. В чем секрет? Секрет кроется в одном простом деле. Если от тебя люди переживали благословение, ты был для них не в тягость, а в радость, то расставаясь с тобой, они будут плакать. Если же общаясь с тобой, они только переживали укоры, упреки, угрызения и так далее, то расставаясь с тобой, у них будет день праздника, ликования и песнопения. Для того, чтобы чуть лучше эту мысль понять, я вам простой пример приведу. Представьте себе, что у вас болит, ну, где-то в одном месте, вот, скажем так, в области сердца. Болит в одном месте, болит чуть-чуть. И вы пришли на прием к врачу. И врачу говорите: вот здесь, вот чуть-чуть болит. Врач начал вам оказывать, как он понимал, квалифицированную медицинскую помощь. Но только когда он закончил над вами свои медицинские методы, Вы вышли из его кабинета, у вас болело в одном месте, теперь у вас болит все и болит очень-очень сильно. Болело в одном месте и чуть-чуть, вышли из кабинета врача, болит все и болит очень-очень сильно. Вы от такого приема у врача тихонечко отошли, прошла неделя, вторая, месяц. И вдруг кто-то из ваших родственников говорит: ой, что-то вот тут болит чуть-чуть. И называют фамилию и имя врача, у которого были вы. Говорит: пойду завтра к нему на прием. Я думаю, что вы, уже быв на приеме у этого врача, начнете громко этому человеку говорить: стой, не надо туда ходить. Я уже там был, этот врач не лечит, он квалифицированно калечит. И наоборот, если у вас болел зуб, вы настроились на такое трехчасовое мучение, пришли на прием к врачу-стоматологу, он вам сказал: откройте рот, вы открыли, вы не успели вздохнуть-выдохнуть, а он вам говорит: спасибо, что были у нас на приеме, все прекрасно, идите, наслаждайтесь жизнью, вы зубками постучали, ничего не болит, надо же, ожидали таких мучений, а все получилось так просто. Когда у кого-то из ваших близких и родных заболят зубы, кого вы посоветуете? Вы скажете: иди к нему, я был, проверил, помогает, ну великолепно. Теперь я вам простые примеры привожу из нашей жизни. Если, к примеру, человек загрустил чуть-чуть, ну вот чуть-чуть загрустил, встретился с вами, и после встречи с вами заныл совсем. Скажите, пожалуйста, когда в следующий раз у него будет плохое настроение, что он будет искать вас или убегать от вас? Он, глядя на вас, скажет: даже если в городе вы будете идти друг другу навстречу, он перейдет на другую улицу, сделает вид, что, не знаю, там листья считает, звезды на небе ищет. Но только он поймет, этот человек квалифицированно портит настроение. И я из этого говорю по-другому. Если, к примеру, человек был чуть-чуть грустный, какие-то проблемы, трудности, и вы с ним встретились, и вы ему сказали: не унывай, во имя Иисуса, держись. Я стану за тебя в молитвенный пролом. Подними руки, держись, не падай, не унывай. У других было труднее, тяжелее. Человек пришел унылый, а ушел полный бодрости и силы. Теперь, когда у этого человека будет очередная проблема, скажите, он будет вас искать или нет? Да, весь секрет кроется в одном. Если ты являешься благословением для других людей, тебе не надо искать друзей, они тебя найдут сами. Но если ты для других людей искушение, вот это уже как раз та проблема, когда все от тебя квалифицированно отворачиваются для того, чтобы не покалечить свою жизнь и не пережить трагедию. У нас с вами у славян, я в этом отношении себя включаю, в этот список. У нас с вами, у славян, у нас с вами есть одна такая небольшая негативная черта. Я хочу вам это ее показать, чтобы вы ее вместе со мной поняли. Видите ли, у нас, у славян есть такое уникальное качество. Мы любим сказать правду, и как мы, славяне, говорят, прямо в лоб. И я ему правду прямо в лоб. И я вам хочу это немножко прояснить, чтобы вы сейчас чуть-чуть поняли, что я хотел бы из этого отметить. Видите ли, нам с вами нужно понять. Вот представьте себе ситуацию. Человек ходил в служение раз в неделю. Ну, раз в неделю ходит. Я по этому поводу вас ревновал. И сам себе подумал: ну, поговорю я с этим братом, чтобы ходил в каждое служение. Поговорил. Он ходил раз в неделю. Перестал ходить совсем. Но я себя утешаю одной мыслью, а я за дело Господне во имя Иисуса, нравится ему, не нравится, прямо в лоб. Вот тут я хочу отметить очень важную мысль. Послушайте, у нас, у славян, у нас с вами иногда очень много благородных мотивов. Мы очень полны благородных мотивов, но у нас есть одна проблема. У нас, у славян, не хватает нужной квалификации, чтобы благородный мотив закончился благом для того, кому мы этот мотив испытываем. Я вам это проясню примерами своей жизни. Я работал диспетчером в энергосистеме Республики Беларусь. И занимая эту должность, которую я проходил согласование на уровне Министерства энергетики, мы ездили в Министерство Республики Беларусь на собеседование, чтобы занимать эту должность, одна из энергообразующих подстанции, на которой я работал инженером-диспетчером. И вот у нас раз в год был такой очень серьезный экзамен. Этот экзамен длился почти целый день. То есть мы сдавали такой целой представительной комиссии экзамен до обеда, уходили на обед, приходили, продолжали сдавать экзамен. И вот среди всех прочих экзаменов был один экзамен, который вроде бы был очень простым. Был макет человека. Макет человека. И нужно было вдохнуть в полость рта определенное количество раз, и после этого с нужной частотой нужно было ему на грудную клетку нажимать. И если ты сделал все правильно, то макет этого человека, он начинал дышать, и у него начинало биться сердце. На этот тест отводится одна минута. Инспектор встал рядышком и мне говорит: «Можно?» Я вдохнул в полость рта этого манекена, этого макета, нужное количество раз и начал надавливать на грудную клетку. Минута закончилась, но только макет-манекен, он не задышал, и сердце у него не начало биться, но в нем сработали датчики и показали, что я ему ребра сломал. А теперь обратите, пожалуйста, внимание. У меня благородный мотив. Я смотрю на этот макет и говорю: человека надо к жизни возвратить. А теперь скажите, чего мне не хватило? Мне не хватило нужной квалификации. Оказывается, иметь благородный мотив мало. Надо еще иметь нужную квалификацию. Вот у нас, у славян, у нас чего-чего, а благородных мотивов, ну, очень много. А вот квалификации нужной, к сожалению, нет. Мы иногда из благородных мотивов можем такого натворить, столько судеб поломать, но зато мы защищаем себя какими-то благородными мотивами. Вы, кстати, знали или нет, но если вы, к примеру, прогуливаетесь вдоль реки, а там утопает человек в реке. Вот вы видите, он даже о помощи просит. И у вас есть только благородный мотив, но у вас нет нужной квалификации спасателя, то вы с благородным мотивом к нему подплывете. А дальше составите ему компанию. Вместе на дно, речное или морское. Нам с вами нужно понять, что чтобы спасти другого, нужно не только благородный мотив, нужно знать, как подплыть, как ухватить, как его надо уметь транспортировать. Так вот, у нас, у славян, к сожалению, мы с вами иногда можем столько дров, много чего натворить в жизни другого человека. У меня в Виннице, в Украине, есть один мой друг. Его зовут Николай. Это брат, с которым мы вместе учились в 95-м году в Рыбницком библейском колледже. Это человек, который пережил большую трагедию в своей жизни. А он управлял автомобилем ЗИЛ-130, который был бензином заправлялся. И они ехали зимой в Украине, когда температура была очень низкая. И у них там перемерзли маслопроводы, трубки маслопровода. Они остановились вместе с напарником, разогрели такую паяльную лампу, у которой пламя языка большое, для того, чтобы прогреть днище в автомобиле, этот маслопровод. И не знал мой друг Николай, что его напарник открыл бензобак. А из-за того, что был сильный ветер, мой друг, он так зажег паяльную лампу и подошел к автомобилю и резко повернулся, чтобы опуститься под автомобиль. И пламя языка попало прямо в горловину. В бензин в бензобаке воспламенился, и оттуда вот эта сетка, которой фильтруется топливо, оно как с артиллерийского снаряда выстрелило, ударило ему в лицо. Он пережил много операций, и на данный момент он на один глаз почти не видит совсем, а другой глаз у него стоит протез. И это брат мой, который мы дружим уже многие долгие годы. И вот как-то после служения к нему пришел один брат. Пришел к нему, сел напротив него, и такой разгоряченный, как раскаленный кусок металла в печи. Он так шипит и при этом приговаривает: а я им правду сказал, нравится им, не нравится, правду, прямо в лоб, пусть как хотят. Мой друг Николай смотрит на него и говорит: успокойся, ну присядь. Он пыхтит, но тихонько остывает. А когда остыл, мой друг обращается к нему и говорит: посмотри на меня. Он смотрит. Он ему говорит: глядя на меня, ты можешь сказать: Николай, ты слепой. И дальше он ему говорит: и это правда. У меня один глаз протез, а другим я почти ничего не вижу. А дальше он ему задает такой вопрос: а теперь скажи мне, что толку от этой правды? Она меня утешила, поддержала, укрепила, вдохновила. Он смотрит, глазами хлопает и начинает прозревать. Из этого я хочу сделать простой вывод. Поймите, правда, она тогда правда, когда она человеку на пользу. А если, простите меня, вы человеку сказали правду, а он от этой правды упал в нокаут на целую неделю и слезами мочит подушку и только горько стонет, эх, верующие, эх, еще дети Божьи, то мне кажется, в этой правде нету Бога. Я хочу доказать это простой цитатой из Писания, где за Иисуса Христа говорили такие красивые слова: «Трости надломленной не доломал и льна курящегося не угасил». Выглядит так, что любой, кто встречался с Иисусом, ему после встречи с Иисусом никогда не было хуже, чем до встречи. Другими словами, Иисус жизнь другим не калечил. Он жизнь другим лишь только врачевал, исцелял и укреплял. Из этого я хочу и вам, и себе задать вопрос. Скажи, мой друг, что из себя представляет твоя жизнь? Скажи, пожалуйста, ты своими делами, словами и поступками, ты другим жизнь калечишь? Или ты ее исцеляешь? Ты для других искушение или благословение? Давайте с вами такой простой тест предложим. Я хочу вам просто предложить порассуждать о себе. Писание в книге Откровений есть такой текст, где написано так. Написано членам церкви. Написано, чтобы они, за пастырей так написано, чтобы они, пастыри, чтобы они делали это доброохотно. И дальше написано, чтобы они это делали с радостью, а не воздыхая. И дальше написано, ибо это не полезно для вас. Вот позвольте, пожалуйста, простой тест для вас предложить. Скажите, пожалуйста, когда ваши пастыри уже дома устроились в свою мягкую постель и положили голову на подушку и закрыли глаза, и после этого им на память пришла ваша фамилия и имя, скажите, пожалуйста, какое чувство посетит ваших пастырей? Посетит чувство радости? Господь, слава Тебе, что Ты этим человеком наградил нашу церковь. Или пастор тяжело вздохнет и скажет: «О, Ваня, Боже, сохрани. Господи, за что Ты нашу церковь этим человеком наказал?» Вот я задаю сегодня этот вопрос и вам, и самому себе. Скажите, пожалуйста, вами Господь вашу церковь наградил или вами Господь вашу церковь наказал? Скажите, пожалуйста, вы для членов церкви, где вы являетесь членом церкви, вы для других благословения или искушения? Другие вами наслаждаются или все вокруг вас терпят? Я хочу прояснить эту мысль немножко чуть глубже, а вы постарайтесь ее сейчас, пожалуйста, понять. Кстати, давайте еще один текст прочитаем, а потом к нашему рассуждению вернемся. Читаем 12 глава послания к римлянам. Написано с 10, 10 стих прочтем. Римлянам 12 глава, стих 10. Римлянам 12, 10. Написано так. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Я не знаю, как вам, мне очень нравятся вот эти красивые обороты слов. Братолюбивый с нежностью. Дальше написано: в почтительности друг друга предупреждайте. Правда красиво? Обратите внимание, братолюбие подразумевает нежность. Это значит, будь нежен в словах, будь нежен в своих поступках, делах. Братолюбие с нежностью. А дальше красиво сказано: в почтительности друг друга предупреждайте. Позвольте вам простой пример привести. Представьте себе, что вы заметили, что кто-то достоин того, чтобы его предупредить. Как это нужно сделать? В почтительности друг друга предупреждайте. В почтительности это значит, ты его почитаешь большим себя, а себя видишь малым. Как это может быть на практике? Это может выглядеть приблизительно так. Вы подошли к человеку, которого вы хотите предупредить, но вы желаете это сделать с почтительностью. Вы открываете свои уста и говорите: «Да не прогневается господин мой, что раб осмелится открыть уста свои и озвучить предупреждение». Я думаю, что вначале вы можете секунд 15 видеть, как человек перестанет дышать. А потом спокойно продолжаете. «Да не прогневается, господин мой, но я вчера видел, как мой господин вот так сказал, вот так сделал, и я, раб, никуда не годный, прах и пепел, очень-очень прошу вас, будьте внимательны и осторожны, можете уже уходить, пусть человек отходит от всего, с чем он встретился». Писание говорит, в почтительности друг друга предупреждайте. Понимаете ли, это красиво написано, но это на самом деле Писание нас к этому призывает. Я вам приведу пример. В городе Ровно есть один пастырь, который, его очень хорошо знаю, это с его детьми мы в очень таких близких, дружеских отношениях. Этого брата зовут Иван в Украине. Он несет пасторское служение, он не первый пастор, но один из пастырей. Это брат, который в Украине, он имел такую штукатурную бригаду, он возглавлял эту бригаду, которую они штукатурили здание изнутри, снаружи, и они выполняли эту работу очень качественно. Один молодой человек, его Игорь зовут, именно он мне эту историю рассказал, он сам из числа 12 в семье, у них в семье 12 детей. И этот Игорь только закончил училище, по специальности штукатура, и он пришел к брату Ивану, к пастору своему, и говорит: «Брат Иван, пожалуйста, возьмите меня в свою бригаду. Просто у нас в семье 12 детей, и деньги очень-очень нам не помешают». Брат Иван сказал: «Хорошо, приходи завтра на работу». И так они начали вместе работать. Первый рабочий день, и мне этот Игорь, молодой брат, именно он мне рассказал эту историю. Он говорит: «Первый рабочий день, и брат Иван и Игорь специально, брат Иван его оставил в той же комнате, где и он. Молодому штукатуру Игорю поручил одну стену, а сам взялся штукатурить другую. И Игорь, закончив только училище, особых навыков штукатура еще не имел. И он брал штукатурный раствор и бросал так вот от груди его. Пам! И так вот бросал его. Брат Иван, штукатур с опытом, он так со стороны заметил, как этот молодой человек работает. А вот теперь, слушайте, пожалуйста, как, по идее, происходит процесс, тут написано «предупреждайте друг друга». Вот как классика жанра среди нас, славян, происходит, когда мы хотим друг другу что-то подсказать. Вы же уже знаете как, да? Я так вижу на ваших лицах улыбку. Как правило, это происходит обычно так. Человек сводит брови в одну кучу, делает выражение лица очень серьезное, потом подходит и говорит: «Слушай, у тебя вообще голова на плечах есть? Кто тебя научил?» И дальше можно слушать минуты лекционного материала. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Что сделал брат Иван? Он подошел к этому молодому человеку, его Игорь зовут, посмотрел, как он бросает раствор. Ни слова не говорит. Говорит: «Ну-ка, дай-ка мне». Взял кельму и бросил несколько раз, как бросал он. А потом взял и бросил несколько раз, как надо бросать. Теперь передает ему кельму обратно и говорит такую фразу: «Так, как бросаю я, лучше. Вот попробуй». Отдал кельму и пошел. Молодой брат Игорь говорит: «Я держу кельму в руках и сам себе думаю, вот подсказал. И обидеться не за что. И бросать по-другому уже невозможно». Чему я это говорю? Я говорю это к тому, что нам даже обличить друг друга это надо уметь. Нам с вами нужно это сделать так, чтобы нам друг друга не покалечить. Писание говорит: братолюбие с нежностью. Мне нравятся эти слова. Библия говорит: в почтительности друг друга предупреждайте. Мы с вами друг для друга не чужие. Мы сограждане святым, свои Богу, и мы с вами порознь члены, а вместе тело. Вы где-нибудь видели, чтобы рука воевала с ногой? Или чтобы воевал, не знаю, чтобы ухо воевало с носом. Не бывает такого, они друг друга дополняют. Хорошая иллюстрация на этот счет есть, когда руки, ноги и голова сговорились против желудка. Знаете, они троем говорят: «Слушай, в нашем организме есть тунеядец». Голова говорит: «Я только и делаю, что думаю, планирую, строю». Руки говорят: «Да, я усиленно работаю». Ноги говорят: «А я все тело перемещаю». И они троем говорят: «А вот у нас есть один тунеядец, он только то и делает, что только жует, жует, жует». И сговорились проучить желудок. И говорят: «Слушай, а давай его без пищи оставим, пусть тунеядец хоть немножко урока извлечет». Сговорились, так и сделали. Проходит день, второй, третий. Вдруг голова начинает жаловаться. И говорит: «Не знаю, ребята, что со мной, но что-то у меня голова кружится». а руки, подпевая голове, говорят, у меня сила куда-то исчезла. А ноги, добавляя, говорит, ой, ребята, не знаю как, но больше носить вас не могу, сил нет никаких. И у трех прошло презрение, кажется, желудок тунеядец, а оказывается, в организме очень нужен. И я хочу вам с этими словами сказать, нету в церкви ни одного лишнего. Если привлек его Господь, это его церковь. Он знает, кого приблизить, он знает, кого привлечь. Нет ни одного лишнего. Мне нравится фраза нашего епископа в Беларуси Виктора Ивановича Вашуры, когда он говорил одному брату, я был свидетелем, как он ему это говорил, он говорил, послушай, церковь – это не организация, церковь – это организм. И он говорил ему так, это был служитель, и он ему говорил, послушай, если бы ты возглавлял организацию, то тогда у тебя были полномочия одного выгнать на место другого принять, но церковь – это организм. И это Господь прилагает к церкви, а тебе лишь только дал право, чтобы за его стадом наблюдать, но не калечить, а поддерживать, пасти, вдохновлять и укреплять. Так вот мы с вами в теле Христа Иисуса, мы с вами нужны друг другу. Мы с вами друг для друга жизненно необходимы. Мы не чужие, мы сограждане святым и свои Господу. Из этого я хочу вам сегодня сказать простую фразу. Мой друг, если ты хочешь, чтобы в твоей жизни было много друзей, простое правило, просто отдавай свою жизнь другим, отдай часть своего времени, отдай часть своих денег, отдай часть своих чувств, отдай часть своего, то, что у тебя есть, просто посвяти это на служение во славу Господа для других, и ты увидишь, что если ты другим несешь благословение, то у тебя друзей не надо их искать, у тебя их по жизни будет и так много». Из этого я хочу сегодня задать вам и самому себе вопрос. Скажи, мой друг, что ты плодами своей жизни делаешь? Ты для других в благословении или в искушении? Разговаривая с одной молодой сестрой у нас в Белоруссии, я ей сказал такую фразу этой сестре. Я ей сказал так, послушай, сестра, и без нас с тобой в этом мире хватает квалифицированных специалистов, которые жизнь другим портят. И я ей говорю так, слушай, давай хоть мы с тобой будем людьми, которые жизнь другим украшают и ее улучшают. И я это говорю и вам, и самому себе. Давайте научимся жить, не черпая что-то от других, а отдавая другим. Отдавая доброе, теплое слово, поощряя, вдохновляя, поддерживая. А если и обличить, а если и предупредить, то сделать это в почтительности, как Писание говорит, сделать это в братолюбии с нежностью, для того, чтобы это людей не калечило, а поднимало и исцеляло. Я хочу еще один такой нюанс подметить, который написан в послании к евреям. Мы уже близки к финишу, поэтому не смущайтесь, мы уже с вами скоро подходим к завершению. Послание к евреям, 10 глава, и я прочитаю стих 24, написано так. «Будем внимательны друг к другу». Написано дальше, поощряя к любви и добрым делам. Обратите внимание, как красиво написано. Будьте внимательны друг к другу. Для какой цели? Поощряя к любви и добрым делам. Мы с вами можем быть внимательными и при этом не поощрять, а отбивать всякое желание. Мы можем быть внимательными, но только не поощрять, а отбивать всякое желание. Вот к примеру, такую иллюстрацию. Представьте себе, что вышел вперед человек, который взял гитару и впервые в жизни попытался спеть в присутствии аудитории. Пел, руки дрожали, ноги дрожали, голос дрожал. С трудом, но до конца намеченный псалом допел. Теперь вы были внимательны, но есть два варианта. Можно быть внимательным для того, чтобы поощрить к любви и добрым делам, а можно быть внимательным и при этом все желание у человека отбить на перспективу. И вот человек, к примеру, который неправильно понял этот текст Писания и который не поощряет, а все желание отбивает. Он подошел к нему и сказал, послушай, я слушал, как ты сегодня пел под гитару, я чуть сдержался, чтобы не выйти вперед и не остановить тебя, играющего. Руки дрожат, ноги дрожат, голос дрожит. В общем, что больше я тебя впереди с гитарой поющим не видел. Человек был внимателен, но он не поощрил к любви и добрым делам, а наоборот отбил все желание. Другой вариант. Вы были внимательны, закончилось служение. Вы подошли к этому человеку один на один и говорите ему: «Послушай, я внимательно слушал, как ты пел. Я знаю, это у тебя впервые, но я хочу тебя поддержать. Никто, кто начинал, так хорошо не начинал, как ты. Большинство людей на первом куплете сбивались максимум, да привет, до припева дотягивали, и все, уста закрывались, петь не могли, а ты молодец, до самого конца смог спеть, не сбился, голос дрожал, но ты молодец, я верю, Бог тебя в этом служении поющего во славу Господа благословит, я за тебя буду молиться». А теперь этот человек придет домой, и я сам себе так могу уже представить, как минимум трое суток он своим домашним не даст спать. Потому что точно будет на гитаре репетировать: «А, Господь, как я тебе благодарен!» Мы с вами можем друг другу отбить всякое вдохновение, а можем друг друга поощрять к любви и добрым делам. Мы с вами, славяне, очень уникальные люди. Мы, знаете, с вами, мы с вами научились плакать с плачущим. Вот, кстати, у славян это хорошо получается. Если у человека, не дай Бог, сгорел дом, у нас, у славян, хватает и сердца, и искренности прийти, сесть на последнее бревно рядом, слезы ронять. «Боже, поддержи моего брата!» У нас получается плакать с плачущим, но у славян серьезная проблема радоваться с радующимся. Если вдруг у брата появился автомобиль лучше, чем у меня, большинство славян на это реагируют так: «Ишь ты! Нет, чтобы Господу послужить! Он автомобиль купил, где деньги взял? Куча вариантов!» Я вам описываю свое собственное впечатление, когда я купил автомобиль, не новый, такой бэушный автомобиль, и помню, приехал со своего города в город Минск на молодежную конференцию. И брат, который сейчас несет служение епископа, это Анатолий Малашук, он увидел автомобиль, который я купил, он подходит ко мне и говорит: «Игорь, ты купил автомобиль, а я так с трепетом не знаю, что сейчас после этого будет, так, да». Он, знаете, что сделал? Положил руку на крышу моего автомобиля, поднял руку вверх и начал молиться: «Господи, благослови автомобиль Игоря, чтобы он мог служить для твоей славы, чтобы он мог и старцев, и молодых, и многодетных, и подвести, и им быть в благословении». Я вам говорю искренне, я привык, когда есть какой-то маленький хоть или успех, или что-то, как обычно привык, что цепляются. А тут я заметил, человек рад за меня. Меня это просто удивило до восторга. Вот почему я говорю, надо научиться радоваться с радующимся. Если у человека идет дело лучше, чем у тебя, радуйся, тебе ему не надо помогать. Можешь прямо так и сказать: «Слава Богу, мне не нужно тебе помогать, ты сам справляешься». Умей радоваться с радующимся. И это дело такое простое, и нам с вами надо просто снять все вооруженные какие-то нападения друг к другу. Это у врагу получается настроить друг против друга. Я удивляюсь, как врагу это удается сделать. Люди иногда живут лукавыми подозрениями. Это лукавое подозрение, оно их так сражает, что человек просто болен. Вот, к примеру, человек зашел в молитвенный дом. Этот человек, он находится в таком состоянии напряжения, потому что он так все думает: «Так, что же обо мне здесь думают? Что здесь обо мне думают?» Прошел по коридору и раз поймал чей-то взгляд, и сам себе предполагает: подумал что-то обо мне, подумал. Прошел еще пару шагов, споймал другой взгляд: и этот подумал. А если споймал третий взгляд, то, наверное, сядет и скажет: «Тут целый заговор против меня». И человек будет весь в напряжении. А я хочу сегодня и вам, и самому себе сказать: послушайте, не живите лукавыми подозрениями, живите в любви, ищите благословения другим людям. Самое ценное, что в твоей жизни есть, это что ты можешь дать другому человеку. Простите меня, пожалуйста, но истина, знаете, в чем состоит? Всем людям, простите меня, пожалуйста, им безразлично, что ты знаешь. Им даже безразлично, какое ты положение занимаешь. Знаете, что им важно? Чем ты ему можешь быть полезен. Вот что важно. Другими словами, старайся своей жизнью распорядиться так, чтобы другим донести благословение. В самый конец нашего рассуждения я приведу вам одну историю, которая мне очень нравится. Это история, которая имеет отношение к Олимпийским играм, которые были в начале 2000-го, в начале 21 века. Помимо основной программы в Олимпийских играх, были Олимпийские игры среди инвалидов. Людей, которые по разную степень инвалидности имеют. Кто имеет меньшую, кто большую степень инвалидности. И вот среди инвалидов был забег на какую-то дистанцию. Она была небольшая, и было 9 участников, выстроено на беговой дорожке. И судья, который давал старт, приготовился выстрелить, стартовый пистолет дал команду начать бег. И разная инвалидность у участников этого забега, они стартанули. Когда пробежали они несколько метров, один мальчик, он запутался в своих ногах и упал на беговой дорожке. А девочка, которая была, бежала на соседней дорожке, она была больна, и у нее был диагноз или инвалидность синдрома Дауна. Я думаю, вы можете себе представить, что это такое. Она, когда бежала впереди, услышала такой тяжелый стон мальчика, который упал на беговую дорожку. Она остановила свой забег, повернула голову назад и увидела лежащего на беговой дорожке мальчика. Она остановила свой бег и начала направляться к мальчику. Остальные участники забега услышали это, повернули голову, увидели, что он лежит на беговой дорожке, а девочка начала уже поворачиваться к нему, чтобы помогать ему встать. Все остальные участники забега остановили бег, подошли к мальчику и помогли ему подняться. И все 9 участников этого забега выстроились в одну линию, и никто никого не обгоняя, направились к финишной черте. А присутствующий многотысячный стадион встал на ноги и аплодисментами начал их сопровождать. Из этого, знаете, есть простая мысль. Послушайте ее, пожалуйста, внимательно. Измеряй свою жизнь не личными победами, сколько ты победил, а измеряй свою жизнь, сколько людей с твоей помощью победили. Сколько людей, опираясь на твою руку, встали, поднялись, со слабостью справились. Многие люди измеряют свою жизнь, сколько я первым добежал, сколько я первым одолел. А важно измерять свою жизнь по-другому. Сколько людей, опираясь на тебя, смогли подняться, смогли встать, смогли справиться со своими слабостями. И я вам сегодня хочу сказать, твоя жизнь воистину стоит того, чтобы жить, когда ты другим несешь благословение. Когда ты не замкнут на себе, когда ты не сражен эгоизмом, а когда ты открыт для служения другим, Господу во славу, и когда ты живешь для Его славы и в благословении людям, которые вокруг тебя. Из этого я сегодня хочу и вас, и самого себя призвать. Давайте, пожалуйста, откажемся от эгоизма, от гордости, от самолюбия, от тщеславия. Давайте станем просты и искренны. Давайте друг другу просто искренно служить. Давайте друг друга не угрызать, не съедать. Давайте, наоборот, друг друга поддерживать и укреплять. Мы дети одного отца, мы сонаследники одного царства. А если и надо корректировать поведение, давайте это делать мудро, чтобы нам с вами друг друга не покалечить и не навредить. Одна американская женщина, я от нее слышал этот пример, когда женщина зашла в продовольственный магазин и купила кулек конфет. Вышла с этого магазина и шла к своему автомобилю, который она припарковала на парковке. А у стены магазина сидел мальчик. Сидел прямо на тротуаре, спиной подпирая магазин. Она прошла немножко вперед, а потом возвратилась обратно. Опустила руку в кулек с конфетами, полную пригоршню конфет взяла и протянула мальчику. Мальчик большими глазами смотрит на нее, вытянул свои 2 ладошки. Она ему насыпала конфет, сколько взяла в свою взрослую ладошку, в свою взрослую пригоршню, и тихонько пошла дальше. И вдруг она слышит, что детский топот ног раздается сзади. Мальчик забежал вперед этой женщине, смотрит ей в глаза, в руках держит конфеты и говорит этой женщине: «Скажите, вы что, жена Бога?» А эта женщина так скромно и просто сказала: «Нет, я одна из его дочерей». И я могу так сказать, этот мальчик, наверное, за свой день заметил 100, что прошли мимо. А вдруг кто-то остановился и дал ему пригоршню конфет. Мальчика осенило. Это, наверное, жена Бога с неба пришла, чтобы мне уделить внимание. И я это говорю для тебя и для себя. Ты являешься дочерью Создателя, ты являешься сыном Царя Царей. И ты можешь уделить немножко ласки, внимания и добра людям, которые вокруг тебя. У меня есть один друг в Украине, у него есть интересное правило или интересное такое, интересная привычка. Он когда заходит в магазин, и когда доходит очередь, или он уже в кассе рассчитываться, он первое, что говорит кассиру, он говорит: «Вам уже сказали?» Она говорит: «Что? Как? Вам еще никто этого не сообщил?» Как правило, все продавцы и кассиры на это реагируют: «Нет». А он спокойно продолжает: «Вы хороший человек». И дальше говорит подобно приблизительным образом: «Благослови вас Бог, чтобы этот статус вы за собой и оправдали». Людей это всегда восхищает. Цепляться к другим легко, поощрять других не так легко, но это именно то, к чему призвал тебя и меня Господь. И я приглашаю вас, давайте, пожалуйста, своей жизнью жизнь другим не портить, а ее украшать. Давайте будем благоуханием Христа и Иисуса своими словами, делами и поступками. Давайте не будем сеять ни соблазнов, ни преткновений, никого не калечить, не травмировать, но давайте будем елеем на раны. Давайте будем славой Господу и благословением друг для друга. И в последняя фраза я хочу сказать детям. Дети дорогие, присутствующие на этом месте, если вы смотрите на своих родителей и вдруг, глядя на голову своих родителей, замечаете седые волосы, задай себе вопрос. Может быть, твое поведение, твои какие-то в жизни выкинутые поступки и сделанные тобою решения стали причиной того, что у папы голова раньше времени посидела, а мама раньше времени сединой покрылась. И если ты, сын или дочь, такой образ жизни проводишь, что папа с мамой, стоя на коленях, говорят Создателю: «Боже, за что ты нас этим сыном наказал?», то нет тебе тогда, как сыну и дочери, никакой чести от такого статуса. А если ты свой образ жизни проводишь таким образом, что папа с мамой, стоя на коленях, поднимая руки к небесам, говорят: «Боже, это дочь утешения нашей жизни, это сын благословения в нашу жизнь», ты тогда оправдываешь то предназначение, к чему призвал тебя Бог. И я приглашаю вас, давайте друг другу жизнь не портить, давайте своей жизнью мудро распорядимся, чтобы через тебя и через меня прославился Бог, и через тебя и через меня другим Бог мог донести благословение и свою благодать. Чтоб на это мы были способны, давайте у него в молитве попросим помощи и благословения. Аминь.